Выпуск новостей вам представила Евгения Мельникова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Главные темы нашей программы. Ситуация в Российской Государственной Думе и акции протеста против фальсификации выборов в российских регионах. Сегодня станет известен лауреат премии имени Андрея Сахарова. Итоги переговоров по иранской ядерной программе в Вене. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Сегодня во многих российских регионах пройдут митинги, пикеты и шествия под лозунгом «За честные выборы и достоинство граждан России». Организатор этой акции – Компартия России, но к коммунистам пообещали присоединиться представители «Яблока» и партии Жириновского. Акции протеста по всей России – продолжение демарша депутатов трех думских фракций, которые покинули зал заседания 14 октября в знак протеста против фальсификации. О том, что сейчас происходит в Думе, расскажет корреспондент «Радио Свободы» Данила Гальперович, которому удалось побеседовать с парламентариями и узнать мнение о готовящейся всероссийской акции протеста у одного из лидеров «Единой России» Бориса Грызлова. Данила, вам слово.
Здравствуйте. Действительно, Борис Грызлов после состоявшегося сегодня заседания Совета Государственной Думы ответил на вопрос «Радио Свободы», что он лично думает о акциях протеста, которые пройдут сегодня по всей стране, и как он относится к тому, что оппозиция взяла лозунгом для этих акций протеста требования «За честные выборы». Грызлов сказал, что если оппозиция берет этот лозунг для того, чтобы под ним проводить свои акции, то ей прежде всего нужно посмотреть на свои действия. Он сказал, что в России создана политическая система, в которой, по его словам, в создании которой, по его словам, активное участие приняла правящая партия. В России принят закон о митингах и демонстрациях, и это Борис Грызлов тоже приписал заслугам правящей партии. Он сказал также, что в России есть структуры, в которые нужно обращаться в случае каких-либо нарушений. Это и избирательные комитеты, это слова Бориса Грызлова, и суды. И по словам Бориса Грызлова, на самом деле, даже если все жалобы, которые приняты самыми различными инстанциями к рассмотрению, все жалобы оппозиции будут удовлетворены, то результаты выборов, по мнению одного из лидеров «Единой России», изменятся разве что на 1%, не больше. Поэтому, по словам спикера Государственной Думы, собственно, на результаты выборов никак не могут эти жалобы и эти акции протеста повлиять. По мнению Грызлова, страна выбрала себе партию, с которой она будет идти в будущее. Ну и надо сказать, что Бориса Грызлова очень серьезно раздосадовал вопрос о акциях протеста, потому что сразу после ответа на вопрос «Радио Свобода» он уходил от журналистов с видимой обидой, отказавшись отвечать на остальные вопросы, которые еще у многих моих коллег были к спикеру Государственной Думы. Известно, что действительно Владимир Жириновский и его соратники присоединятся к коммунистам, и Жириновский в интервью «Радио Свободы» сказал, что это такой технический союз. Иногда, по словам лидера ЛДПР, его партия выступает гораздо более радикально, как оппозиционные, нежели коммунисты. Ну и известно действительно, что «Яблоко» присоединяется как минимум в Москве к коммунистам. И по некоторым сведениям, даже ради этого коммунисты не будут выносить в своих рядах портреты Сталина, и это примиряет «Яблоко», во всяком случае, в ходе этой акции с представителями Компартии России. Так или иначе, о самой акции мы сегодня узнаем во второй половине дня, как она пройдет, мирно, не совсем мирно, и как вообще сегодня пройдут акции протеста. Скорее всего, в Думе тоже об этом узнают и будут как-то подводить итоги. Михаил?
Спасибо, Данила. В прямом эфире из Государственной Думы России был мой коллега Данила Гальперович. Конституционный суд России сегодня провозгласит постановление по заявлению граждан, обжаловавших положение закона о занятости населения. Заявители недовольны тем, что им было назначено минимальное пособие по безработице, поскольку их последним работодателем перед увольнением были не организации, а индивидуальные предприниматели. По их мнению, оспоренные нормы нарушают конституционный принцип равенства. Сейчас в прямом эфире судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Марьяна, известно ли уже решение суда?
Здравствуйте, Михаил. Да, буквально 15 минут назад было оглашено постановление Конституционного суда Российской Федерации по делу, по заявлению 4 граждан, которые жаловались на неконституционность положений закона о занятости населения Российской Федерации, и Конституционный суд признал, что граждане правы, а вот государство нет. И те положения, которые сейчас содержатся в законе, неконституционными. По мнению судей Конституционного суда, невозможна дифференциация прав граждан на получение пособия по безработице и назначение пенсии, основанной исключительно на том, с каким работодателем они состояли в трудовых отношениях. И теперь вот в отношении этих конкретных 4 граждан дела должны будут пересмотрены, а что касается всех остальных, оказавшихся в подобных ситуациях, ну, если, например, человека сократили с последнего места работы, и его работодателем был индивидуальный предприниматель, то он, конечно же, еще не будет получать пособие в полном объеме, как и люди, уволенные из организации. Сейчас они получают после увольнения до 75% среднемесячного заработка. Вот. А если вы были состояли на работе у индивидуального предпринимателя, то получали не больше 850 рублей в месяц. Так вот, сейчас также будут еще продолжать выплачивать эти минимальные пособия, просто потому, что в бюджет на 2009 год не заложена соответствующая расходная строка. В принципе, Конституционный суд имеет право откладывать вступление в силу собственного постановления до тех пор, пока законодатели не внесут соответствующие поправки в закон о бюджете и в соответствующие законы. Но, тем не менее, уже известно, что правительство Российской Федерации 2 октября приняло решение внести в Государственную Думу законопроект о принятии изменений и дополнений к закону о занятости населения в Российской Федерации. Этот закон должен вступить в силу 1 января 2010 года, и тогда уже всем гражданам будут платить одинаковые пособия, независимо от того, что было последним местом их работы, кто был работодателем, организация или индивидуальный предприниматель. Ну, а кроме всего прочего, насколько известно, вот именно в эти дни Государственная Дума рассматривает проект закона о бюджете на 2010 год, и можно предполагать, что, оглядываясь на постановление Конституционного суда, сегодняшнее туда будут внесены соответствующие изменения и увеличенная расходная часть бюджета как раз для того, чтобы платить повышенные пособия гражданам, работавшим ранее у индивидуальных предпринимателей.
Спасибо, Марьяна. В прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Малгобек подорван автомобиль начальника отдела угрозыска районного ОВД Исы Коригова. Погиб водитель. Коригов и его жена ранены. В Подмосковье убит депутат городского собрания города Кубинка от «Единой России» Григорий Носиков. Российские коммунисты проводят сегодня акции протеста против нарушений на выборах 11 октября. К акциям КПРФ присоединяются партия «Яблоко» и ЛДПР. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. В 2 часа дня на волнах «Радио Свобода» слушайте программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы этой программы. У литературы без бунтарей нет будущего. Беседа с поэтом Валерием Нугатовым. Итоги кинофестиваля «Tomorrow» и «Дни Кнута Гамсуна» в Москве. Радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов. Сейчас в программе «Свобода в полдень» тема из свежей российской прессы. Сегодня газеты обсуждают встречу президента Медведева с представителями Российской палаты промышленников и предпринимателей, на которой, в частности, немало говорили о судьбе госкорпораций и о коррупции в российских судах. Подробности и комментарии у обозревателя «Радио Свобода» Михаила Шевелева.
Практически все российские газеты написали сегодня о вчерашней встрече президента Медведева с представителями крупного бизнеса. Мы обратим внимание на публикацию в газете «Ведомости», которая называется «Долг бизнеса». Президент Дмитрий Медведев принял в Кремле представителей бизнеса впервые за последний год. В ней участвовали 15 членов Российского союза промышленников и предпринимателей и 15 человек из «Деловой России» и «Опоры России». На этой встрече президент напомнил бизнесменам, рассказывает «Ведомости», о беспрецедентной финансовой помощи, которую крупные компании получили от государства, и о том, что новая волна кризиса может некоторые из них похоронить, потому что работают они по устаревшим технологиям, делают ставку на рост продаж, а не на сокращение издержек, и не стремятся к инновациям. Что ответил президенту бизнес? Руководитель РСПП Александр Шохин выдвинул предложение перейти от поддержки отдельных компаний к системным стимулам для компаний с новыми технологиями. Он также предложил поделить компании на двоечников и троечников по технологическому отставанию. Также президент Российского союза промышленников и предпринимателей предложил дать предпринимателям право обязательной законодательной экспертизы. Эту инициативу президент Медведев поддержал, правда, посоветовал бизнесменам нечто странное – действовать через общественную палату. А в ответ на первое предложение Александра Шохина Дмитрий Медведев напомнил, что бюджет в этом году очень скромен, и призвал самих предпринимателей вкладывать деньги в модернизацию российской экономики, а не в зарубежные компании или спортивные клубы. Как рассказывают «Ведомости», президент Медведев на встрече с предпринимателями также организовал спор между Михаилом Фридманом, которому не нравится закон о банкротстве, и Олегом Дерипаской, банкротство которого добивается Михаил Фридман. На закрытой части встречи, по информации газеты «Ведомости», выступил президент Лукойла Вагит Алекперов, который убеждал, что в нефтедобыче прежде всего используются новые технологии. Сырьевой не значит отсталый. Также на этой встрече обсуждалось повышение страховых взносов работодателей. Предприниматели настаивают на том, чтобы эта мера была отсрочена, но министр финансов Алексей Кудрин заявил вчера, что перенос повышения страховых взносов с 2011 на 2012 год невозможен без отказа от запланированного увеличения пенсий. Общее впечатление, что участники встречи предпринимателей и президента расстались друг с другом с некоторым удивлением. Прокомментировать итоги встречи Дмитрия Медведева и представителей крупного российского бизнеса мы попросили экономиста Ирину Ясину.
Достаточно пустая встреча, но, честно говоря, уже мы не верим в слова. Нам хочется, чтобы были сделаны какие-то дела реальные. Вот. И, ну, я осталась, так мягко выражаясь, неблагодарной, хотя, честно говоря, я ничего особого не ждала. Ритуал, не более того.
Но все-таки эта встреча прошла как-то необычно. Медведев попросил не выступать заранее заготовленными докладами, а спонтанно опрашивал предпринимателей.
Ну и что, понимаете, все, никто же не скажет о реальных проблемах, о реальных недостатках. Ну, про коррупцию как-то так особо среди чиновников никто не говорил, по-моему. Понимаете, это крайне скованный страхом и недоверием. Нельзя ждать никакого позитива.
Предприниматели, например, пожаловались, что есть много посредников в судебной системе.
Ну, это вообще был смешной такой элемент, когда президент говорил с Дерипаской на эту тему. Такое впечатление, что это Дерипаскина проблема. Вообще, это проблема президента. Вот эту ситуацию развернуть и изменить. Дмитрий Анатольевич говорил, как будто Дерипаска во всем виноват. Ну, понимаете, судебная власть – это задача государства.
Как же правильные слова на ту тему, что нам нужно отказаться от сырьевой зависимости?
Я слышу уже про то, что надо отказаться от сырьевой зависимости и так далее. Уже, наверное, раз 20-й. Ну и что? Никаких конкретных дел за ними не следует. Можно сказать, что у нас все равно с 2011 года вот этот единый социальный налог сделает так, что любые виды инновационного бизнеса станут практически недоступны в России.
Говорила Ирина Ясина. Обзор подготовил мой коллега Михаил Шевелев. Иран, в принципе, одобрил проект соглашения об отправке иранского низкообогащенного урана в Россию для изготовления из него топлива для атомной электростанции. Наблюдатели отмечают, что вступление такого соглашения в силу может существенно снизить риск появления в Иране ядерного оружия. Подробнее расскажет мой коллега Андрей Шароградский. Андрей, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Михаил. Речь идет о многосторонних переговорах по иранской ядерной программе, которые проходят сейчас в Вене. Сообщение о том, что в целом Иран в принципе одобрил вот этот проект соглашения об отправке иранского урана в Россию, поступило вчера. Нету официального подтверждения, пока непонятно, действительно ли это соглашение вступит в силу, но от Ирана ожидают ответа не позже пятницы, то есть завтрашнего дня. Госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон призывает Иран к быстрым действиям. И вот со ссылкой на BBC я расскажу, в чем заключается это соглашение. Иран передает МАГАТЭ использованный уран, после чего агентство передает его России для обогащения до 19,75%. Затем ядерные материалы отправляются во Францию, которая изготавливает из них пластинчатые топливные элементы для реактора, и их МАГАТЭ и передает Тегерану. Некоторые наблюдатели трактуют согласие Ирана принять вот это соглашение как признак готовности Тегерана к договоренности об ограничении его ядерных работ. Другие наблюдатели продолжают сомневаться. Вот что заявил в интервью «Радио Свобода» известный американский эксперт, президент Института науки и международной безопасности в Вашингтоне Дэвид Олбрайт.
Мы говорим пока о проекте соглашения, которое вступит в силу, если Иран одобрит его к пятнице. Договоренность важна тем, что удаление из Ирана низкообогащенного урана уменьшит опасность того, что иранский уран будет использован для производства оружия. Думаю, что это соглашение, в котором каждая сторона выигрывает. Считаю очень важным активное участие России в этом процессе. Она влиятельный член Совета Безопасности ООН и группы стран, добивающихся от Ирана приостановления программы обогащения и открытия доступа международным инспекторам. Но это только начало. Американская администрация рассчитывает на конструктивную роль России и в дальнейшем процессе недопущения Тегерана к ядерной бомбе. Дальше будет намного труднее. Иран будет оказывать большее сопротивление свертыванию своей ядерной программы, особенно в том, что может касаться создания ядерного оружия и более полноценным международным проверкам. Усилия могут потребовать подкрепления санкциями. Очевидно, администрация Обамы рассчитывает, что Россия и Совбез дадут согласие на санкции. Некоторые наблюдатели считают, что результаты переговоров в Вене подтверждают правильность позиции России, которая настаивает на продолжении трудного разговора с Ираном, только дипломатически. Средствами. Вы с этим согласны? Может показаться, что ожидаемая готовность Ирана к компромиссу является большим прорывом, но эти переговоры касаются только краткосрочной перспективы. Истинным мерилом намерений Тегерана станет его готовность идти на компромисс касательно свертывания его ядерной программы, которая может привести к созданию ядерного оружия Тегераном. Пока что Иран не уступает по принципиальным позициям. Ведь в настоящий момент неизвестно, согласится ли он окончательно к пятнице на сделку с Россией относительно отправки туда иранского урана. Подобное согласие от Тегерана мы, казалось, получили в начале октября. Потом оказалось, что это не так. Россия надеется, что дипломатия сработает, но Иран, по сути, не показал достаточного желания вести переговоры. То есть не исключено, что Иран просто маневрирует. Отправка в Россию иранских запасов слабообогащенного урана, позволяющего относительно быстро получить оружейный уран, дает выигрыш во времени. Она ослабляет необходимость применения военной силы против Ирана и дает шанс дипломатическому процессу. Но это не сможет долго длиться. Иран продолжает обогащать уран своими силами и способен в течение будущего года пополнить изымаемый сейчас запас. К сожалению, Иран не показал, в какой мере он готов идти на компромисс. Показателен отказ Ирана признать Францию наряду с Россией в качестве поставщика высокообогащенного урана. Для меня это сигнал несерьезности намерений Ирана в переговорах. Скорее всего, это тактическая уловка с целью оттянуть время. Это один из моментов, не вселяющих оптимизм по поводу возможности решения иранской проблемы дипломатическими средствами в течение ближайших месяцев.
Напомню, что это был президент Института науки и международной безопасности в Вашингтоне Дэвид Олбрайт. С ним беседовал Алан Давыдов. Михаил.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире был мой коллега Андрей Шароградский. Сегодня Комитет Европарламента по международным делам назовет имя лауреата или лауреатов премии имени Андрея Сахарова за свободу мысли. Одну из трех позиций в списке занимают российские правозащитники, председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева, руководитель общества «Мемориал» Олег Орлов и глава Института прав человека Сергей Ковалев. Моя коллега Лейла Гениатулина побеседовала с вдовой Андрея Сахарова Еленой Боннер.
В прошлом году был награжден китайский диссидент, который не смог присутствовать на награждении, потому что сидел в тюрьме. Это премия, так сказать, индивидуалистическая. И Андрей Дмитриевич считал, что это персонально за свободу мысли и за свободу действия, вытекающего из этой мысли. Я выдвигала в свое время Ковалева, выдвигала Бабицкого, выдвигала Политковского. И из россиян премию получил только посмертно Марченко.
А почему, как вы считаете?
Мир большой, смелых и честных людей много. Выбор действительно широк. Кроме всего, как со всякой премией, происходит политизация ее. И премию дают не за многолетний в результате труд, не за действительно свободу мысли, а ба-бам-бам. Вот сейчас это шумно, и к этому надо прилепиться. Вот если бы в этом году дали премию двум женщинам, у которых был горький и трудный путь к свободе мысли, и ставши вот свободными людьми, они сделали много для других. Свободу убивают, поэтому убита Анна Политковская, поэтому убита Наталья Истемитова. И я бы премию этого года дала пополам этим двум женщинам. В премии есть еще одно содержание. Она денежная. Это была бы реальная финансовая помощь детям этих женщин, сиротам, оставшимся под линией. Они помогали другим. И если эта премия стало бы помощью их детям, это было бы и демонстрация отношения к свободе жизни, свободе мысли, тому, можно ли убивать свободу, и к тому, что все-таки это премия, это благодарность.
В эфире «Радио Свобода» была вдова академика Андрея Сахарова Елена Боннер. Сегодня в 7 часов вечера слушайте в эфире «Свободы» программу «Время гостей». Тема «Что и как делать с российской автопромышленностью». В программе участвуют депутат Государственной Думы России Сергей Петров и член научного совета Московского центра Карнеги Сергей Алексашенко. Ведет программу Михаил Соколов. Во второй части программы «Свобода в полдень». Готовы ли вы бороться за честные выборы? Крещендо, фестиваль «Путешественник» и городской репортаж из Ульяновска. В городе больше не будет мэра. Кем его заменят? Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В эфире краткий обзор новостей. В ингушском городе Молгобек подорван автомобиль начальника отдела угрозыска районного ОВД Исы Коригова. Погиб находившийся за рулем оперуполномоченной милиции. Коригов и его жена ранены. В Подмосковье убит депутат городского собрания города Кубинка от «Единой России» Григорий Носиков. В Хабаровске в связи с распространением вирусной инфекции до 1 ноября закрыты все школы. В России за 9 месяцев года были незаконно привлечены к уголовной ответственности более 460 человек, сообщил председатель Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин. В ряде городов России коммунисты проводят сегодня акции протеста против нарушений на региональных выборах 11 октября. К акциям присоединяются партия «Яблоко» и ЛДПР. Комитет Европарламента по международным делам назовет сегодня лауреата ежегодной премии имени Андрея Сахарова за свободу мысли. Президенты Таджикистана и России Мамали Рахмона и Дмитрий Медведев проведут сегодня переговоры в Москве. В столице Пакистана Исламабаде убиты двое военнослужащих. Как сообщается, неизвестные открыли огонь по машине, в которой находились военные. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что КНДР по-прежнему представляет угрозу в Северной Азии. На переговорах в Сеуле Гейтс отметил, что для защиты своих союзников в регионе Вашингтон готов использовать все военные возможности, включая способы ядерного сдерживания. В столице Словакии Братиславе открывается неформальная встреча министров обороны стран НАТО. Вице-президент США Джо Байден продолжает поездку по странам Центральной и Восточной Европы. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич заявил о намерении бойкотировать начало процесса по его делу в Международном трибунале в Гааге.
Это был краткий выпуск новостей. На волнах Радио Свобода его вам представила Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Сегодня в российских регионах КПРФ проводит митинги, пикеты и шествия под лозунгом «За честные выборы и достоинство граждан России». В Москве на Триумфальной площади представители партии встретятся с избирателями. Коммунисты ожидают, что на эту встречу придут около 2000 человек. Всероссийскую акцию протеста против итогов единого дня голосования намерены поддержать и партия «Яблоко», а также представители ЛДПР. О том, каким видит участие своей партии в акции, организованной коммунистами, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал в интервью «Радио Свобода».
Пусть выходит, и мы будем выходить. У нас будет митинг 4 ноября. Будем надеяться вот там на Славянской площади в 2 часа или на Пушкинской. И мы там снова эти вопросы будем поднимать. Но главное – это встреча с президентом в субботу. Если он поймет, что его дезинформируют, обманывают, тогда мы можем принять быстро законы. Я предлагал самый хороший закон, который сразу снимает любую фальсификацию на выборах. Ни одна политическая партия не может получить больше 40%. Все. Сразу все остановится. Убрать избирательные участки из школ. Это позор, когда школьные учителя занимаются фальсификацией. Чему они будут учить наших детей? Понимаете, с самого детства уже мы приучаем детей к этим фальшивкам. Кто их учит? Учитель-фальсификатор. Участки находятся в основном в школах. И все члены комиссии в основном, значит, они от данных школ.
А вот связанные с этими выборами по всей России какие-то акции вы будете делать? Что вы будете делать?
Что толку? Акции мы делаем везде. Пикеты, митинги. Мы это все озвучиваем. У нас интернет работает. Мы... все говорим, но самое главное – это глава государства. Народ все это знает. Чем ему 100 раз говорить, что выборы, допустим, искажены результаты? Они сами все знают. Ведь 100 тысяч членов комиссии, у них есть члены семьи. В каждые 10 членов – это 3 миллиона человек знают. Значит, знает вся страна. Я сам был на участке. Чего нам чего-то учить? Я был на участке и видел фальсификацию выборов. Горбунов должен немедленно уйти в отставку. Мосгорисбирком и Чуров – это немедленно в отставку. И некоторые губернаторы, в том числе Тульская область.
Владимир Жириновский также объяснил, почему, несмотря на частые идеологические столкновения с коммунистами, в этом протесте против фальсификации выборов ЛДПР поддерживает представителей КПРФ.
Чистота, честность нужна всем. Какая разница, какая партия? Мы сталкиваемся с ними, может быть, каким-то оценки истории прошлого. А, например, по национализации мы жестче, чем они. Мы требуем национализации всей промышленности. Оставить частному сектору только торговлю и бытовое обслуживание. Все. То есть у нас куда более жесткие требования. У коммунистов мягче. Мы требуем отставки губернаторов, они не требуют практически. Здесь речь идет о технических вопросах. Это чтобы соблюдались законы. Законы не соблюдаются. Поэтому наши споры между партиями, «Справедливая Россия» тоже самое делает. Смотрите, Даниловский район Москвы, вдруг идет целая колонна справедливороссов, 200 человек. Откуда вы взялись? Все с отрепительными талонами. Купили отрепительные талоны, идут в одном районе Москвы, вбросят в избирательный участок. Ну, в Туле тоже самое сделали. То есть в Туле голоса «Справедливой России» – чистая фальшивка. Под речь не только о том, что «Единая Россия» и «Справедливая». А патриоты России покупали наши голоса. Карачаева-Черкесия в марте этого года. Даже сумму я назвал – 450 тысяч долларов. Генеральный прокурор знает об этом? Знает. Руководство страны знает? ЦИК знает. Ну и дальше-то что? Убирайте этого руководителя республики. Убирайте руководителя избиркома. Ничего никто не делает. Это все знают, пускай принимают решение.
Говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Готовы ли вы бороться за честные выборы? Такой вопрос мы сегодня задавали в нашей утренней программе. Ответить на него вы можете и сейчас на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Что думают по этому поводу в Саратове? Готовы ли там бороться за честные выборы? Узнала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Хотелось бы, конечно, чтобы они были честные. И поборолись бы, но не знаем, как мы можем бороться. Позицию можно было бы как-то ее озвучить, допустим, где-то подписаться, написать.
Я могу людям объяснять и рассказывать, что смотрели на президента, за кого голосовать, посмотреть на него, что он хочет вообще, что он предлагает. Хочет ли это сделать что-то для себя, либо все-таки для людей?
Ну, если мое мнение что-то значит, то, ну, в принципе, готов вот куда-то, например, на площадь выйти с какими-то акциями протеста за честные выборы.
Я бороться в этой стране, у меня слов нет. Бесполезно, ребята, не буду. Когда придет новое поколение из детского сада, еще новые люди, тогда еще что-то можно изменить в этой стране.
Мы готовы менять наше нынешнее правительство на более честное и более хорошее. Поэтому надо выбирать тех, у кого повышенный уровень интеллекта, в отличие от тех, кто сейчас там заседает. А в основном, мне кажется, лучше придумать сверхумные машины, которые будут выполнять эти функции, потому что они не умеют врать. Надо всю власть механизировать, тогда будет прикольно.
Нет, конечно, ни в какие выборы я не верю. По определению, как говорят математики, не вижу смысла выбирать, у нас уже все выбрано.
А бороться как? Я вообще-то на выборы хожу сама всегда добровольно. Я пенсионерка, но у меня административное, так сказать, влияние не распространяется. Ну вот выходить там, листовки распространять, у меня на это просто времени нет.
Я? Да никогда, потому что их нет и не будет. Мы живем в России. Нет. И не будет честных выборов.
Я не готова бороться за честные выборы, потому что вся власть сейчас коррумпирована, и это просто невозможно обеспечить честные выборы.
Бессмысленно, по-моему, абсолютно. Что понимать под словом честность? Честность для кого? Честные для Единой России выборы или для каких-то партий других? Такое ощущение, что все остальные партии кормятся от этой Единой России, все.
С удовольствием, но я, например, не верю в эти выборы. Все подстроено, конечно.
Нет, я нет. Они всегда будут нечестны. Потому что власть – это коррупция однозначно.
Так жители Саратова отвечали на вопрос, готовы ли вы бороться за честные выборы. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника Хотбер.
Для азиатской части – со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Ульяновске больше не будет всенародных выборов мэра. Не будет и самого мэра. В новой редакции городского устава, утвержденного накануне Ульяновской городской думы, нет таких слов «мэр» и «мэрия». На ближайших выборах в марте 2010 года ульяновцы будут выбирать главу города, который автоматически станет председателем городской думы и будет исполнять представительские функции. А хозяйственник, глава администрации, будет наниматься по контракту. В начале месяца такой вариант распределения полномочий, предусмотренный федеральным законом о местном самоуправлении, получил поддержку на публичных слушаниях. Впрочем, многие горожане считают, что итоги этих слушаний были сфальсифицированы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Депутаты Ульяновской городской думы почти с гордостью заявляют: «Мы сохранили всенародные выборы главы города». Похоже, их совсем не смущает подмена понятий. По новому уставу избранный глава города больше не руководит администрацией города, как сегодня, а возглавляет орган представительной власти, то есть городскую думу. Идея изменить схему выборов и полномочий руководства Ульяновска родилась в областном правительстве. Цель – укрепить вертикаль региональной исполнительной власти, распространив ее влияние на муниципальный уровень. Провести операцию по смене структуры городского управления поручили депутатам от «Единой России», которых в городской думе подавляющее большинство. В сентябре они запустили процедуру поправок в устав. Депутат Законодательного собрания Ульяновской области, секретарь регионального политсовета «Единой России» Игорь Тихонов доволен тем, что получилось.
Теперь нет необходимости руководителю муниципального образования заниматься вплотную хозяйственными вопросами жизни города. Он занимается в основном представлением представительскими и политическими функциями, руководит городской думой, а с другой стороны, главе администрации нет необходимости отвлекаться на решение каких-то политических вопросов. Он будет непосредственно заниматься вопросами местного значения, вопросами жизнеобеспечения граждан. Причем самый главный принцип, который сегодня был подчеркнут в новой редакции устава, это высокая ответственность главы администрации перед народными избранниками на принципах сменяемости, высокой ответственности и возможности в любой момент, если он со своими задачами не справляется, быть отстраненным от занимаемой должности.
Чтобы не допустить отмены всенародных выборов мэра, группа активистов дважды пыталась провести городской референдум. Организовала пикет в Москве с обращением к президенту Медведеву. Не помогло. Член инициативной группы, предприниматель Исаак Гринберг, уверен, что в новом варианте устава принцип разделения властей серьезно пострадал, отчего неизбежно усилится коррупция.
Мы сохранили номинально выборы главы города, но теперь глава города будет возглавлять не исполнительную власть, а будет председателем городской думы. А исполнительную власть будет теперь назначать дума городская, то бишь представительная власть. То есть имеет место в городе Ульяновске слияние исполнительной и представительной властей. То есть дикое повышение коррупции.
Руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев считает вопрос о том, как лучше избирать главу муниципального образования, конъюнктурным, потому что выбор конкретной схемы, как правило, связан с интересами региональной власти. Опросы общественного мнения показывали, что большинство ульяновцев предпочли бы выбирать главу городской администрации, то есть мэра. Но, несмотря на призывы оппозиции, горожане не встали на защиту всенародных выборов мэра. Исаак Гринберг обвиняет в этом губернатора области Сергея Морозова.
Потому что усилия в течение многих лет нашей областной власти были направлены на создание липового гражданского общества. Настоящего гражданского общества у нас нет.
Ульяновский журналист Геннадий Антонцев предполагает, что народ запутали терминами «мэр», «глава города», «глава администрации».
Я не уверен в том, что, во-первых, народ хорошо разбирается, что такое выборность мэра и невыборность мэра, скажем так, главы администрации. По большому счету не видит в большинстве своем никакой разницы между двумя этими формами. А на публичное слушание не попали те самые активные люди, которые пришли на слушание, чтобы высказать свою позицию против.
Аудитория публичных слушаний состояла из работников школ, больниц, предприятий коммунального хозяйства. Людей организованно привозили на автобусах. Столь же организованно они голосовали за поправки, отменяющие выборы мэра. Сам мэр Ульяновска, 72-летний Сергей Ермаков, который, скорее всего, дорабатывает последний срок, на время словно выпал из общественной жизни и никак не вмешивается в происходящее. Ему, впрочем, еще предстоит скрепить своей подписью решение городской думы об изменении устава. В открытом письме к Ермакову группа граждан просит его напоследок сделать хоть что-то для памяти людской и не подписывать изменения в устав. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
Российские коммунисты проводят сегодня акции протеста против нарушений на выборах 11 октября. К акциям КПРФ присоединяются партия «Яблоко» и ЛДПР. В ингушском городе Малгобек подорван автомобиль начальника отдела угрозыска районного ОВД Исы Коригова. Погиб водитель, Коригов и его жена ранены. В Подмосковье убит депутат городского собрания города Кубинка от «Единой России» Григорий Носиков. В Хабаровске в связи с распространением вирусной инфекции до 1 ноября закрыты все школы. В России за 9 месяцев этого года были незаконно привлечены к уголовной ответственности более 460 человек, сообщает Следственный комитет при прокуратуре. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Марина Литвинович и Гарри Каспаров спорят об отношении к власти.
Комментарии экспертов.
ЮНЕСКО спешит на спасение Петербурга.
Право автора.
Анастасия Кириленко узнала о начале расследования дела Маркелова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск экономических новостей. С ними вас познакомит Иван Трефилов.
Инфляция в России за период с 13 по 19 октября была нулевой, а с начала года она составила 8,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, потребительские цены в стране не растут уже девятую неделю подряд. Согласно последнему рабочему прогнозу Министерства экономического развития, в целом по итогам 2009 года инфляция в России составит от 10,5% до 11%. Чистый приток частного капитала в Россию в четвертом квартале может составить от 15 до 20 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. В третьем квартале, согласно данным банка, чистый отток частного капитала из России составил 31,5 миллиард долларов, а за 9 месяцев года более 62 миллиардов. Согласно официальному прогнозу банка, в целом по итогам текущего года отток частного капитала из страны превысит его приток на 42 миллиарда долларов. Это примерно в 3 раза меньше показателя 2008 года. Объем прямых иностранных инвестиций в экономику России в 2009 году может сократиться более чем на 10% по сравнению с прошлым годом, заявил помощник президента Аркадий Дворкович. Согласно официальным данным, в 2008 году прямые иностранные инвестиции, поступившие в экономику страны, составили более 27 миллиардов долларов. При этом почти 59% этой суммы пришлось на взносы зарубежных совладельцев российских компаний в их уставные капиталы, и еще 36% на предоставленные ими же кредиты. Экспорт нефти и газового конденсата из России в январе-августе увеличился на 0,5% к уровню такого же периода 2008 года, составив 163 миллиона 700 тысяч тонн, говорится в материалах Федеральной службы статистики. При этом доля нефти в общем объеме российского экспорта сократилась более чем на 3 процентных пункта, до 33,4%. Также сообщается, что в январе-августе из страны было экспортировано чуть более половины всей добытой здесь нефти. Число абонентов сотовой связи в России в сентябре увеличилось на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, до 201 миллиона 900 тысяч, говорится в материалах исследовательской компании ACM Consulting. Уровень проникновения услуг сотовой связи, то есть количество проданных сим-карт в расчете на 100 человек, составило 140,3%. Курс доллара на сегодня 29 рублей 16 копеек, на 3 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 60 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 49 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил вам Иван Трефилов. В пятый раз музыкальный фестиваль «Крещендо» представляет молодых российских музыкантов, известных более за рубежом, чем на родине. Художественный руководитель фестиваля, пианист Денис Мацуев и продюсер Давид Смелянский называют его «фестивалем-путешественником», потому что концерты проходят в Москве и одном из российских городов. В этом году этим городом стал Псков, рассказывает Тамара Леленкова.
«Крещендо» значит «нарастание», и надо отдать должное одноименному фестивалю, принцип этот, несмотря на ежегодную перемену места, сохраняется. В программе этого года как новые имена, так и широко известные. Все исполнители встретятся на концертной площадке в Пскове. 2 камерных концерта также пройдут в Нью-Йорке в арт-центре Михаила Барышникова. О фестивале «Путешественники» рассказывает генеральный продюсер Давид Смелянский.
И вот эта идея пропаганды нового поколения русской исполнительской школы и то решение, которое мы приняли с Денисом, чтобы фестиваль был путешественником, она себя очень оправдала. Она оправдала, потому что если бы каждый год в Москве в определенное время этот фестиваль существовал, он бы влился в когорту всех фестивалей и стал бы постепенно стираться из сознания и из внимания слушателей. А то, что мы приблизились к России, поскольку Россия ведь состоит не только из Москвы, из Петербурга. И это очень важно. Мы ближе стали к музыкальной России, которая сегодня, на мой взгляд, развивается. В традиции фестиваля один день мы отдаем и новым именам. Не просто отдаем новым именам то, что их привозят из Москвы, каких-то выдающихся детей, а дело в том, что сейчас в Псковской области происходит конкурс и проводят отбор детей для участия в новоименском гала. И это очень важно, потому что по результатам этого участия они будут награждены именными стипендиями фонда «Новые имена» и стипендией Дениса Мацуева. Еще хотелось бы мне добавить то, что мы с Денисом приняли решение о том, что музыка замечательная. замечательно, но молодые таланты, они ведь существуют в разных сферах, художественных сферах. Поэтому периодически мы добавляем или арт крещендо, это выставка молодых концептуалистов, которая была в Петербурге. Мы делаем музыкально-поэтическое крещендо, которое было в «Бродячей собаке». И в этом году мы от этой традиции не отказались. В Академическом театре драмы имени Пушкина в Пскове пройдет театральное крещендо.
Театральная программа крещендо состоит из совместных постановок Санкт-Петербургского Большого театра кукол и Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Однако главная цель фестиваля, считает его арт-директор Денис Мацуев, это возможность представить публике молодых талантливых исполнителей.
65 человек прошло через фестиваль крещендо, и 10-15 человек нашей команды основной, они прочно заняли свою нишу на российской именно сцене, московской, петербургской и, конечно же, других городов, что мы и мечтали. Я очень езжу часто по России, я знаю программу филармонии, я видел, кто там играет, и 80% это выходцы из фестиваля крещендо. Это не значит то, что только благодаря нам эти люди стали популярны, имеющие свои абонементы в филармонии московской, Доме музыки. Ну, просто мы помогли. Я его называю фестиваль любимой музыки. Когда я разговариваю с ребятами, и они спрашивают, что играть, я говорю, вот что у вас на душе, то и играйте. А когда мне задают вопрос, что ты хочешь завтра сыграть, у меня есть 5, наверное, концертов, которые я вот хотел бы завтра сыграть. Ну, 5 не получится каждому сыграть, но один из самых-самых лучших концертов они будут там играть, потому что фестиваль именно любимой музыки. Несколько слов о 1 ноября. Конечно, будет большой праздник. Тот вот формат, как сейчас говорят, вот был в прошлом году гал-концерт в Петербургской филармонии и здесь, в Москве, в зале Чайковского. Вы знаете, удивительное единение музыкантов на сцене, особенности, когда в конце мы все выходим и, обнявшись, стоим на сцене, вот мурашки по коже, на самом деле. Вот такая команда, как будто вот сборная России вышла на чемпионат мира по футболу. Знаете, вот такое ощущение.
На гала-концерте в Большом зале Московской государственной консерватории вместе с Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии, к ветеранам фестиваля, пианистам Денису Мацуеву и Екатерине Мечетиной, скрипачам Борису Бровцину и Алене Баевой, альтисту Максиму Рысанову, трубачу Сергею Накорякову, кларнетисту Игорю Федорову, баянисту Айдару Гайнулину присоединятся лауреат международных конкурсов виолончелист Сергей Суворов и пианист-вундеркинд Роман Болдырев. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Завершит программу рубрика «Репортаж из рубрики истории Запада и Востока». По данным последних социологических исследований, современные поляки чувствуют себя счастливыми как никогда ранее, несмотря на кризис, безработицу и иные социальные проблемы. О том, в чем заключается счастье жителей Польши, по их собственному мнению, расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Утренняя Варшава, около 8. Погоду хорошей никак не назовешь. Польская золотая осень в этом году быстро отступила, сдав позиции зиме. Синоптики уверяют, что теплые деньки, бабье лето еще будет в конце октября. Но разве это может быть причиной для того, чтобы чувствовать себя счастливым? Возможно и так, но скорее не утром. Через несколько минут начинается рабочий день, понедельник. Однако, если взглянуть на жизнь шире, не только с перспективы раннего утра рабочего дня, то поляки в основной своей массе чувствуют себя счастливыми. Сотрудники Главного управления статистики Польши опросили 26 тысяч поляков. И оказалось, что 76% из них чувствуют себя счастливыми. В 1993 году таковыми считали себя 58%.
Взрос есть несамовитый 2009.
Но разница в 2009 году по сравнению с предыдущими данными очень большая. Посмотрите, если брать 1993 год, то нынче счастливыми себя называют почти на 20% поляков больше. Это большой рост, ведь 16 лет – это не такой уже и большой отрезок времени. Это, конечно же, связано с непрерывным ростом благосостояния, что также важно. Поляки ездят на лучших автомобилях, наши жилищные условия улучшились, говорит экономист Мирослав Дарчик. Экономическая, материальная сторона вопроса, конечно же, имеет значение. Оказалось, что в сравнении с 2007 годом доходы польских семей увеличились почти на 15%, а если сравнивать с 2000 годом, то аж на 40%. Из статистики следует, что интернетом пользуются более половины поляков, причем подавляющее большинство имеют стационарный телефон, телевизор и автоматическую стиральную машину. Больше всего за последние два года поляки купили ноутбуков, современных телевизоров и систем для приема спутникового телевидения, проигрывателей DVD и микроволновых печей.
Кризис до нас еще не дотар.
Кризис еще не добрался до нас. То есть он добрался, но мы этого еще не ощутили. В США, например, люди отказывают себя в том, чтобы пойти с семьей в ресторан. Есть все же ощущение страха, мысль о том, что нужно экономить. Мы еще так этого не чувствуем. Значит, кризиса нет в головах поляков. А это очень важно для экономики и для самочувствия.
Кризис в структуре дает себе знать.
Считает социолог Марек Диканский. Однако, по его мнению, дело вовсе не только в росте материального благосостояния. Я думаю, что речь идет прежде всего о том, что для поляков как раз материальная сторона не самая важная. Мы хорошо знаем, что богатый человек – это не всегда счастливый человек. Если бы дело было только в финансах, то 3/4 поляков не называли бы себя счастливыми. Мне кажется, что мы черпаем удовлетворение жизнью в огромной степени из нематериальных вещей – семьи, детей, общения с друзьями, соседями. Это прежде всего имеет в виду человек, когда говорит, что доволен жизнью.
То, что называл бы незадоволением жизнью.
С другой стороны, каждая четвертая польская семья утверждает, что зарабатываемых денег не хватает на то, чтобы покрыть текущие расходы. В стране почти 10% безработица, есть бездомные. Один из них, 40-летний Януш, говорит, что совершенно несчастлив, хотя если бы сумел найти хорошую работу и дом, то наверняка таковым бы себя почувствовал. Я попал в зависимость от азартных игр, проиграл все, что имел, потерял дом, семью. Никто уже не одалживал мне денег, выгнали с работы, мне перестали доверять. В результате пьянка, компания таких же, как я. По вокзалам ночевал, в скверах даже. А вот теперь похолодало, так что по ночлежкам хожу, чтобы хоть в тепле переспать. И понимаю, что потерял. Данные исследования свидетельствуют также о том, что в Польше наблюдается процесс увеличения пропасти между наиболее богатыми и наиболее бедными слоями населения. Интересно, что рост благосостояния поляков влияет на их отношение к Польской Народной Республике. Еще в 2000 году аж 60% респондентов считали, что в ПНР жилось легче и проще, а нынче такого мнения придерживаются на 20% меньше поляков. Одновременно поляки стали меньше верить финансовым институтам, банкам, страховым компаниям, пенсионным фондам. И это уже наверняка свидетельство финансового кризиса. Интересно, что поляки со своими 76% вовсе не самый счастливый народ Европы. На первом месте Дания, говорит экономист Кшиштоф Гуда. Мы в этом списке наиболее счастливых народов Европы. Мы находимся во второй половине списка. На первом месте датчане. Это более или менее соответствует тому уровню, на котором мы находимся в Европе по уровню жизненных стандартов. Как бы ни банальной была истина о том, что все познается в сравнении, те, кто вечно недоволен, пусть послушают предостережение еще одного бездомного. Я оторвался от семьи, потому что слишком много пил. Заболел потом от этого сильно и уже никому не был нужен. Теперь работаю, раздаю рекламные листовки на улице за несколько десятков злотых в день. Еле хватает на то, чтобы выжить. Был банковским работником, а теперь вот стою здесь. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Михаил Косторов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы» о парламенте периода оппозиционного демарша. Ведущий программы Виталий Портников беседует с заместителем главного редактора парламентской газеты Леонидом Горяйновым и корреспондентом газеты «Ведомости» Верой Холмогоровой. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди в Афганистане и мир рассчитывают на хорошие выборы.
Возникает вопрос, кто им все-таки платит, этим посредникам.
То есть не дают денег производить оборудование у себя. На кого работает такой бюджет?
В составе мирной делегации находились 34 человека, в том числе курдские боевики.
Теперь в уставе Ульяновска не будет даже такого слова «мэр».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.